Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня, как всегда в четверг в это время, в эфире совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Тлаконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. Наш гость – протоиерей Михаил Рязанцев, протоиерей, ключарь Храма Христа Спасителя, председатель епархиального суда Москвы.
А как, отец Михаил, вам удалось пройти, так сказать, межсылы дворовых вот этих отношений неуставных и харибдой такого школьного идеологического официоза, вступления там в октябрята, в пионеры? Как это все вообще происходило? Там эти звездочки, дружины, ну и прочее.
Ну, я был октябренком, я был пионером, так что здесь...
Не было никакой проблемы.
Не было проблемы, да.
Противоречия не было.
В комсомол я уже не вступал.
А в октябре... Ну, октября-то понятно, это все-таки такое самое первое звено. А вот в пионеры... Были ли какие-то разговоры в семье? Вступать, не вступать, принимать?
Не было таких разговоров, но я помню, когда мне повязали этот красный галстук, а это было весной, ну, по-моему, вот как-то в день
где-то
рождения
около,
Ленина.
Около 9 мая, между днем рождения Ленина, да, и 9
да,
мая,
да.
По-моему, это происходило.
Основную массу вот этих вот наших сверстников водили куда-то в музей Ленина, принимали в пионеры. Вот. Я туда не попал, и уже оставшихся там, кто болел, кто там по каким-то причинам не пошел туда, значит, принимали в актовом зале нашей школы. И я помню, что когда вот одели мне красный галстук, я шел нараспашку пальто, что у меня вот красный галстук. Не потому, что я пионер, что я вот такой вот. А я уже вырос, я
да,
уже
да,
не октябрёнок.
Это уже инициация такая была, да, переход.
Я помню, сейчас мне это смешно, но я помню, что вот я хотел показать, что я уже вот такой, не просто какой-то мальчишка, а уже вот дорос вот до такого.
А дома при этом мама, папа относились с пониманием.
Нет,
к этому. Это было необходимой как бы
не
данью
было ни
обществу.
Ни запретов,
да?
Ни каких-то вот разговоров, ни каких-то вот таких вот, надо, ну ладно, там октябрёнок, пионер, вроде там какие-то хорошие были вот эти вот идеи, что должен там...
Металлолом собирать,
металлолом,
бабушек
пионер,
через
всем
дорогу
ребятам,
водить.
Пионер всем ребятам пример, да, там эти помощь, там вот эти тимуровские эти отряды.
Да.
Вот, вроде бы так, но вот ладно. Уже с комсомолом, конечно, тут было категорически... То есть не то, что мне не говорили, что...
Ну
нет,
вы и сами
всё,
не собирались.
Сам, я не собирался. К тому времени как-то уже... У меня стало сформировываться желание пойти по стопам моего родителя.
Но это уже ближе это к 14 уже, годам.
Да, да, это уже...
А вы, у вас не было такого вот подросткового протеста? Вы как росли верующим ребенком церковным, так вы постепенно и подошли к желанию поступать в семинарию.
Не хотелось бы, чтобы у людей возникло такое мнение, как я идеальный там ребенок был. Был такой период, вот как раз вот 13-14 лет. Мама моя ходила в Богоявленский собор, и по воскресеньям, как обычно, вставала, собиралась. А в то время в 9 часов 15 минут была замечательная передача «С добрым утром». Она такая юмористическая, и там новые песни, премьеры песен всегда были такие. И вот я очень любил эту передачу слушать. И я делал все, чтобы вот остаться дома и послушать. Но она такая веселая, там действительно вот и наши известные юмористы, всякие вот эти скетчи и юмористические там какие-то и сценки разыгрывали. Вот. И я делал все, чтобы вот остаться дома и послушать эту передачу. Вот. И я вот сейчас так отматываю вот это, вот, это время и прихожу к выводу, что все-таки родители были мудрые у меня. Они мне меня не заставляли, не поднимали, давай, не гнали там, давай, пойдем ты, вот должен ты там сын священника. Нет, мама просто, конечно, внутренне она наверняка и переживала, и имела желание, чтобы я тоже в храм ходил. Но ничего не делал. Я так думаю, что все-таки молитва матери, она сделала свое дело. Это был небольшой такой период, и потом уже я сделал другие выводы из всего этого.
Но это 13-14 лет, а до того, пока вы еще вот так не сформировались, ну, может быть, не заставляли, но при этом, когда никто не спрашивал, там, в 6, в 7 лет, 5, вас водили в храм?
Водили, да, я ходил в храм, и ездили мы на Рижскую, там, где служил наш батюшка, да, но вот потом вот как раз этот период такой...
Шатание такого
переходный,
некоторого,
переходный, да.
Да,
угу. У кого там... Он по-разному проходит. Какие-то протесты, может быть, бывают у ребят. Вот. Вот у меня вот такое какое-то было. Ну, это, может быть, не знаю, там, ну, год-два, вот, может быть, вот так.
А вы упомянули, что ваша мама в Богоявленский собор, то есть в Елохово она ездила. А почему не в Знаменский храм?
А потому что там служил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен.
А, и поэтому, а она, да. Она ездила на его службу.
Я вам скажу еще такую вещь, что когда мы жили в Богородском, как раз святейший патриарх Пимен, была его только епископская хиротония, он был епископом Балтским, его, ну, такой титул, такую кафедру символическую ему дали. Вот. И он одно время служил в Сокольниках, в храме Воскресения Христова, в Сокольниках, да. И вот я помню, мы с мамой, ну, сколько мне было, 4, там, 5 лет, ездили на канон Андрея Крицкого туда.
Все вспоминают, что он как-то пронзительно, да, совершенно и потрясающе, да, читал, да, канон.
Есть записи.
Есть да, запись, но эта запись уже поздняя.
Уже патриаршего времени.
Уже патриаршего. А я помню, когда он еще был местоблюстителем, я уже начал у него и подьяконствовать. Я помню вот те службы, и, конечно, ну, это непередаваемо. Он читал этот канон. Он не читал, он действительно молился. Молился вот этими словами преподобного Андрея Крицкого, и это чувствовалось. И это действительно собирало много народу на эти службы.
А как получилось, что вы стали и подьяконом его?
А вот когда прошел вот этот период, когда мне уже не стали интересны вот эти юмористические передачи, я начал ходить как раз вот с мамой в Богоявленский собор. Но был у меня еще такой период, тоже небольшой, наверное, года 2-3, когда я не собирался связать свою жизнь со служением церкви, я собирался стать моряком. Ну, мне с детства...
Такая мальчишеская, типичная...
С детства море нравилось, тянулось. Первый раз я увидел море, когда мне было 4 года, в 59-м году. Мама привезла меня в Анапу. На Черное море. Красота, эти моряки ходили там, это просто на меня такое впечатление произвело, что я вот уже тогда решил, что я буду моряком. Вот, и я, когда учился в 7 классе, поступил, был у нас в Москве, на Добрынинской, клуб юных моряков, речников и полярников. И вот я ходил туда, занимался 2 года. у нас была практика, у нас были такие корабли списанные, небольшие такие тральщики. И летом у нас была морская практика, мы ходили на Рыбинское водохранилище, ну, все это так было.
Причем ходили прямо из Москвы.
Прямо из Москвы, на водном стадионе, там была база вот эта вот, и мы туда вот прямо по каналам, да-да-да.
Шлюзы.
Вот. И вот я однажды, когда уже вот это был, по-моему, третий год обучения, летом мы приехали, одно время мы несколько лет отдыхали на Рижском взморье и жили неподалеку от летней резиденции митрополита, ну, тогда он был еще архиепископом Леонида Рижского.
Полякова, да.
Полякова, да. Которого тоже мои родители знали, и мама знала, а он был одно время настоятелем Богоявленского собора. Вот, и там был храм, и вот мы ходили на службу, и я у него там прислуживал. И вот однажды мне нужно было уехать оттуда на практику. Я подошел к владыке Леониду за благословением. Владыка, благословите мне вот на практику, на морскую. Он меня благословляет и говорит: я тебя благословляю в семинарию. Че это я просил-то одно, а мне он сказал, что в семинарию. Вот, тогда у меня еще не было вот мыслей, чтобы пойти в семинарию и пойти по этому. Вот я хотел туда. Но я прекрасно понимал, что у меня перспективы-то никакой не будет, если там ходить в загранплавание. Я не военным моряком хотел быть, а вот таким. Это надо быть либо комсомольцем, либо там членом партии обязательно, а я не собирался им быть. Но вот по инерции вот так как-то я еще ходил туда. И вот со временем как-то вот у меня, видимо, с благословения владыки Леонида стало что-то проясняться в моем сознании. И я на практику все-таки уехал. Это была последняя практика. А последней каплей явилось то, что на следующий год учебный у нас сделали занятия по воскресеньям. Но этого я уже не мог допустить. К тому времени я по воскресеньям...
Стал выбор. Или-или.
Да, или-или. Да. И к тому времени по воскресеньям для меня это храм был просто обязателен.
А вы уже прислуживали в это время в алтаре? Вы уже были в
алтаре? Еще нет. Еще нет. И вот я принял решение, что все-таки это хорошо, это интересно, привлекательно, но это не мое. И оставил за эти занятия в клубе, которые давали какие-то там перспективы для поступления в морские училища, все это. Вот. Некоторые наши, вот с кем мы там занимались, они так и сделали, они поступили, стали капитанами. Вот, а для меня началось вот это, скажем так, вхождение, уже серьезное вхождение вот в церковную жизнь. Я с мамой ходил в Богоявленский собор, потом она попросила у иподиакона, старшего иподиакона, он у него и секретарь был у митрополита Крутицкого, Василий Максимович был такой, не помню фамилию его, она спросила, можно ли мне ходить в алтарь. Он взял благословение у митрополита Пимена, и мне благословили ходить в алтарь. Я ходил в алтарь. И вот в 71 году, 15 марта 71 года, мне еще было, тогда еще мне было 15 лет. 16 мне исполнилось 27 марта. Меня Володя Шишигин взял.
Будущий архимандрит.
Да, отец Дионисий, да. Он был книгодержцем у митрополита и у патриарха Пимена. Подошел ко мне и сказал: давай, одевай стихарь. Кто-то из подьяконов не пришел. Будешь стоять со свечой. И я, значит, дрожа...
Трепет, конечно.
Трепет, ну, естественно. Да. Вот. Но мне хотелось... Уже к тому времени я несколько лет ходил в...
И вы, как вы, присматривались, вас постепенно учили чему-то? Как это все происходило?
Я, естественно, я, когда ходил, не просто витал где-то, а действительно я вот приглядывался к тому, что и подиаконы делают. Для меня это не было какой-то... Для меня это было неожиданно, но новостью не было для меня. И вот я помню, как раз 15 марта, оказывается, потом, это праздник в честь державной иконы Божией Матери, я вышел на пассию в воскресенье вечером. А митрополит Пимен в то время еще служил пассией.
Но он уже был местоблюстителем.
Он был местоблюстителем, да. И эти службы тоже совершал. И я помню, как он совершал... Он вообще акафисты читал не нараспев, а вот так вот речитативом. Но у него такой был речитатив, который вот стопроцентно укладывался в пение хора. Вот. Я больше ни у кого так не слышал. Вот, к сожалению, не осталось вот этих записей, записей пассии его или там чтения акафиста, когда приезжали уже в Лавру на Успение, на преподобного Сергия. Он тоже в такой же манере эти акафисты читал. Но, к сожалению, записей не осталось. И вот я помню, что встал, и потом, когда служба закончилась, мне Володя Шишигин подошел и говорит: ну, ты стоял прямо как у мавзолея, даже не шелохнулся ни разу.
Прекрасное сравнение. Вы, да, наверное, поэтому его и запомнили, да?
Да. Вот.
Такая оксюморонная штука.
И вот с этого момента меня стали приглашать, я начал и подьяконствовать. Ну, уже мне потом исполнилось через несколько дней 16 лет, и это не влекло за собой никаких там санкций со стороны...
Прещений, да, потому что
прещений,
детей,
да,
детей в алтарь
детей, да.
Не то, что, было нельзя.
Да, не то, что там и подьяконствовать, а вообще даже в алтарь нельзя было пускать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня ключарь Храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев. Отец Михаил, как произошло ваше знакомство с патриархом Пименом, уже такое более непосредственное? Не то, что вы там брали благословение, он знал, что, наверное, как вас зовут, ну и вот этим ограничивалось. А вот когда вы начали общаться уже так...
Ну, я бы не сказал, что я начал общаться. Он ведь был такой, ну...
Закрытый,
да. У нас такого вот общения как-то вот по душам, как вот духовного отца там...
Да, вот как, например, вспоминал митрополит Петерим, покойный Нечаев, о своем общении с патриархом Алексеем Первым, потому что там действительно, да, было общение, да, как бы духовного отца с духовным чадом, угу. А митрополит Пимен был закрытым. Может быть, он опасался навлечь на кого-то беду.
Да. Да? Я так думаю, вот, что именно в этом и было, да.
Потому что, ну, это обычное же, вот советское, меньше знаешь, меньше скажешь.
Да.
Вот, наверное,
ну, а
вот
если
так
учесть, что он прошел через все вот эти вот горнила советской жизни, и в ссылке был, и на фронте был, и когда стал патриархом тоже, это ничуть не облегчило его жизнь.
Скорее, напротив.
Любимая его поговорка была: «Попробовали бы вы походить в сапогах патриарха». Вот, то есть, действительно, это была даже, это была клетка, это даже не золотая клетка была, а вот без какого-то допуска там или без какого-то разрешения он просто не мог выехать в какую-то другую епархию. То есть, запретов не было, но всегда говорили: ну, вы знаете, ваше святейшество, ну, там, это далеко, это там какие-то там еще условия для вас не готовы, какие-то находили отговорки, ну, он не шел как-то вот так напролом. Ну, вот так вот, так и было.
Ну, у вас складывались какие-то отношения с священниками или архиереями в то время, если не с патриархом Пименом, то вот с кем вы из духовенства общались тогда?
Ну, я бы не сказал, что вот как-то непосредственно общался с духовенством. Был на Рижской, где служил мой батюшка, отец Иоанн Масолитин, тоже такой уже в летах батюшка, я у него исповедовался, как-то вот какие-то мы с ним обсуждали вопросы. Вот это, да, я помню, с которым мы так вот общались больше, чем с другими. А с другим духовенством, ну все знали, что вот я сын отца Яна Рязанцева, как-то мы на коротке просто
говорили. Вы были юным еще человеком,
да,
чтобы общаться наравне с какими-то там маститыми протоиереями, это ясно. А кто вас благословил в семинарию поступать?
Вот, я же говорил, митрополит Леонид.
Да, потом уже.
Да, а рекомендацию мне писал отец Герасим Иванов.
Угу.
Они как раз учились тоже с моим батюшкой в семинарии, но он долгое время сан не принимал. Он сам был из старообрядческой семьи.
А ваш отец, он был одним из первых студентов, получается, восстановленной семинарии, да,
он
после войны?
Он в 54-м году семинарию
закончил.
Да,
ага.
Да. В академию не пошел, пошел служить на приход.
А он, в свою очередь, из потомственной священнической семьи?
Нет, его он из рабочей
семьи.
Но брат его тоже принял сан, отец Василий Жеребцов, потому что батюшка мой взял фамилию моей мамы. Вот. Отец Василий Жеребцов, его родной брат, он долгое время служил в Брюсовском переулке в храме Воскресения Славущего. Как раз они вместе служили с отцом одно время с отцом Леонидом Ролдгиным. Потом он был настоятелем на Пятницком кладбище, настоятелем на Даниловском кладбище, и там вот он скончался и похоронен как раз у входа в храм. Так что вот эти два брата были священниками.
А отец Герасим Иванов прожил очень долгую жизнь.
Очень долгую жизнь.
Под 100 лет, я помню,
да,
его, да, он умер, да, под 100 лет было.
Да, и вот уже как-то ближе к окончанию, к моему окончанию академии, его рукоположили сначала в диаконы, потом в священники, и он служил какое-то время в Богоявленском соборе. И когда возникла необходимость взять у кого-то рекомендацию, ну, естественно, я пошел именно к нему, потому что мы с ним были уже давно знакомы.
Друг семьи.
Друг семьи, да, мы дружили с семьями. Вот. И он мне дал рекомендацию для поступления в семинарию. Это уже после армии.
А, ну да, конечно. Необходимо же было сначала,
да,
отслужить, не служивших, да, в рядах советской армии. Заявление же даже бы,
да,
не приняли от,
да,
вас, да? То есть вы сначала отслужили.
Ну, во всяком случае, очень редко было. А если даже и принимали без армии, то все равно забирали из семинарии в армию, забирали в основном в стройбат. Ну, а там порядки известны какие были, и люди, конечно, терпели там большие унижения и трудности.
Причем даже если семинарист был уже рукоположен, точно знаю, что в диаконы могли забрать. Священников,
да,
по-моему, уже не забирали.
Да, священников нет, а диакона могли еще забрать, да. Я, когда уже к окончанию школы принял решение поступать в семинарию, я не стал поступать никуда, ни в какие высшие учебные заведения, а мне уже решил идти в армию. А у меня полгода оставалось до призыва, и чтобы как-то вот эти полгода чем-то заниматься, я поступил электриком на химический факультет Московского государственного университета. Ну, там как-то по знакомству меня устроили. Ну, электрик — это было, конечно, так громко сказано. Я ходил в подмастерьях, носил там лампочки у мастера, с которым ходил. Ну, могли мне доверить эту...
Вкрутить
лампочку там, сменить выключатель. Ну, кстати, это потом пригодилось.
Я хотела об этом спросить.
Я дома уже могу совершенно спокойно все это проделать.
А многие так работали, как раз чтобы рабочий стаж для поступления в тот же Московский университет.
Например. Ну да, кстати, у меня...
Лаборантами многие работали перед поступлением.
Кстати, да. Рабочий стаж у меня и начался вот с этого, с химического факультета.
Это первая запись в вашей трудовой книжке?
Единственная эта запись. Многие вот раньше гордились тем, что вот она... Первое и единственное, когда человек всю жизнь проработал ну, кстати, это
ветеран труда.
Мой тесть. Мой тесть, кстати, вот имел вот эту единственную запись, он проработал всю свою жизнь на этом заводе.
Да, у меня, по-моему, дедушка тоже так же, да, проработал.
Хранится у вас эта книжка на память?
Эта книжка не сохранилась, куда-то она затерялась. И когда нужно было брать какую-то справку, а для пенсии... то пришлось ехать туда, в архив этого химического факультета. Ну, там, конечно, нашли вот эту запись, что полгода я там проработал.
А служили где?
Я служил в группе советских войск Германии. Вот со службой тоже у меня так интересно получилось. Я уже принял решение идти в семинарию, но море меня не отпускало. И я, когда там спрашивали, куда хочешь, где хочешь служить, я сказал, во флоте, хочу во флот.
Несмотря даже на то, что дольше.
Вот на меня смотрели как на какого-то чудака, потому что все обычно стремились куда-то там в пехоту, ну, в сухопутные какие-то части, чтобы только вот
там два свои года,
два года и все, да. Я во флот. Ну, хорошо, там записали, проходил какие-то комиссии там, учетные, медицинские. И последний раз, когда я уже пришел на окончательную эту вот комиссию, женщина, которая там смотрела дела, да, взяла мое дело, и там написано красным карандашом «Отец священник».
И это уже все перечеркивало.
Она так посмотрела, ой, говорит, зачем же они вот это написали? Это взяла ластик и стерла эту надпись. Вот, но надпись стерли. А мое желание не удовлетворили. И меня забрали в Германию. Я в Германии прослужил там 2 года, охраняя склад горюче-смазочных этих веществ. Там стояла танковая армия, рядом был полигон. И вот мы
многие стремились попасть или в Чехословакию, или в Германию, в...
Вот интересный момент, вот я уверен, что в жизни такие есть моменты, они не случайные. К окончанию школы я, вот когда увидел репродукцию Рафаэлевской Мадонны...
Сикстинская Мадонна, да.
Сикстинская Мадонна.
Конечно.
Мне так захотелось ее увидеть... Ну, практически не было никаких шансов. Ну, как в Германию, в Дрезден, как я туда попаду?
А это как раз ЗГВ.
Вот. И, ну, нравилось, ладно. Вдруг я узнаю, что нас отправляют в Германию. У меня уже как-то так, думаю, вот уже где-то там близко.
Забрезжила надежда, да.
Уже близко. Попал в Германию, и меня распределили в Дрезден. Это первая наша часть находилась в Дрездене. Там мы проходили курс молодого бойца.
Так называемая учебка.
Учебка — это для сержантского состава. А это просто вот нас призвали.
КМБ, да.
Да, курс молодого бойца проходили. У меня уже окрепла надежда, что раз уж я в Дрездене, значит, обязательно я попаду туда, в Цвингер, где и находится...
Сикстинская Мадонна, да.
Но после принятия присяги меня отправляют в другую часть, 37 километров
от Дрездена.
37 километров от Дрездена, в лесу. И тут я уже подумал, ну как, счастье было так близко.
Да, вот действительно, досада, всего какие-то десятки километров.
Причем в Дрездене отпускали на выходные в город, а там ходить просто некуда было, в лесу мы находились. Но все-таки... Уже где-то, когда 3/4 срока я отслужил, вдруг нам делают такую поездку в Дрезден, экскурсионную. Как раз вот в этот дворец Цвингер, в этот музей. И я вижу вот эту вот Мадонну, которой грезил в свои юные годы. Конечно, на меня она произвела огромное впечатление. Репродукция все-таки не передает всего.
Ну, конечно.
Всего того, что конечно. Там написано. И я был поражен, что, оказывается, весь фон за ней выписан херувимами.
Да.
Что на репродукциях никогда было не видно.
Там как бы на репродукции кажется, что это просто такая облачная рябь.
Да.
А приглядываясь вот именно, ближе, да,
да,
видишь,
именно
что...
именно херувимы, да.
Мы вот сейчас...
это мое,
да,
впечатление
да.
такое. Осталось.
Мы сейчас эту часть программы закончим. Я нашим слушателям напомню, вернее, скажу, что у нас будет вторая часть с отцом Михаилом Рязанцевым. Слушайте нашу программу совместную с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди».
В 7 вечера по четвергам.
Да, и продолжим с отцом Михаилом в следующий раз. Спасибо большое. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».